Глава 11. Пленники Итилии. До исхода дня они прятались в узкой расселине скалы, время от времени впадая в чуткий сон и вздрагивая при каждом шорохе. С заходом солнца стало намного холоднее. Хоббиты поплотнее закутались в плащи, а Горлум обвил себя длинными руками и, изогнув шею, умудрился даже уткнуть голову под мышку. Когда сумерки окончательно затопили лощину, Сэмми встряхнулся и, бодрясь, предложил немного подкрепиться перед дорогой. Горлум с отвращением смотрел, как хоббиты грызут подсохшие сытники. Присоединиться к трапезе он наотрез отказался.
«Еда эльфов горькая», —
поморщился он.
«Смегор любит рыбку».
Безлунная ночь скрыла очертания гор. Глаза Горлума вспыхивали в темноте зеленоватым огнем. Он осторожно выбрался наружу и, не оглядываясь, припустил в припрыжку по усыпанной щебнем обочине дороги. Хоббиты, отдохнувшие за день, не отставали от своего прыткого проводника. Кругом было тихо и пустынно, и лишь тонкий красный луч, прорезавший густую тьму, шарил по равнине.
«Он следит!»
— просипел Горлум, приникая к земле.
«Неусыпный глаз смотрит из Мордора!»
Луч скользнул по дороге, побежал по скалам, и, казалось, вспыхнули, задымились черные камни. Переждав немного, путники снова пустились бежать без передышки. Они спотыкались, сбивали ноги о камни, оступались, попадая в рытвины, падали, снова поднимались и молча неслись сквозь ночь. Так они бежали час, и два, и три. Небо постепенно светлело, обрисовывая грозные клыки утесов. Теперь уже можно было разглядеть окружавший их пейзаж, который неожиданно оказался не таким безрадостным. Иссушенная каменистая пустыня сменилась зеленой равниной, заросшей вереском, папоротниками и редкими рощицами, разбросанными по холмам. Дорога сворачивала на запад, приближаясь к плодородной долине великой реки Андуин. Эта земля попала под владычество черного властелина совсем недавно и еще не успела прийти в запустение. Даже воздух здесь был свежим и благоухал душистыми ароматами весны. Однако скалы Мордора, подернутые утренним туманом, все так же закрывали небо и нависали над равниной молчаливой угрозой. Горлом, избегавший дневного света, заскулил и свернул густым зарослем вереска. Там он забился под куст и не желал сделать ни шагу до наступления темноты. Уставшие хоббиты не возражали. Фродо, доверившись Горлуму, спокойно уснул. Но Сэмми спал в полглаза, то и дело просыпался в тревоге и чертыхался, видя, как этот слизняк дрыхнет себя, посапывая и поскуливая во сне. День тянулся долго и томительно. Наконец, начало смеркаться. Горлум вывел хоббитов напрямую, как стрела, дорогу. Видно было, что по ней давно никто не ходил, ни пеший, ни конный. Между потрескавшимися плитами проросла трава. Сточные канавы по обочинам осыпались и наполнились застоявшейся водой. Кое-где даже проклюнулись ростки мелкого кустарника. Прежде широкий наезженный тракт превратился в заброшенный проселок. Но как раз это и успокаивало хоббитов, не суля неожиданной встречи. И все же они опасливо прислушивались к ночным звукам, каждый раз вздрагивая и замирая при вскриках ночных птиц, писки, попавшиеся в лапы хищника полевой мыши, кваканье лягушек в придорожной канаве или шорохи ветра в ветвях дерева. Так постепенно подходила к исходу, и это долгая ночь. Путники достигли северной окраины древней земли Итилии, пересеченной многими мелкими речками, покрытой лесами и пологими зелеными холмами. Первые всполохи утренней зари застали их на склоне длинного извилистого оврага, по дну которого протекал прозрачный, лопочущий по камням ручей. Вдали, размытые туманом, виднелись уходящие на восток хребты призрачных гор, а вокруг раскинулись зеленеющие перелески, хвойные рощицы и серебристые от росы луга с разноцветной россыпью скромных ресничек васильков и желтых глазок одуванчиков. Впервые после долгих скитаний по мертвым болотам и каменистой бесплодной пустыне они ощутили настоящее дыхание весны. Сэм и Фродо с радостью, полной грудью, вдыхали освежающий воздух Итилии, этого благоуханного сада Гондора. Но Горлум, привыкший к темноте и болезненной сырости подземных пещер и сникавший при дневном свете, только злобно пыхтел и жался в тени раскидистых деревьев. День вступал в свои права, и Горлум ни за что не соглашался двигаться дальше. Хоббиты не возражали, помня, что все-таки они углубились во владение Саурона, и опасность может подстерегать на каждом шагу. Спустившись во враг, они устроились на привал под разросшимся колючим шиповником. Первым делом путники вдоволь напились прохладной, пахнущей душистыми травами, воды из ручья, а потом принялись за еду. Скудная трапеза по-прежнему состояла из сытников, которые, как ни странно, не приедались, а на сей раз вдобавок напитались ароматами свежей весенней зелени. Однако Горлум, как всегда, отвернувшийся от предложенного ему лориенского хлебца, выглядел голоднее обычного. Он встал и заковылял в сторону папоротниковых зарослей.
«Эй, ты куда?»
— насторожился Сэмми.
«Семиогорл пойдет за свежей рыбкой. Семиогорл слышит, как она здесь, в ручье, вкусненько плещется»,
— ответил Горлум, быстро шлепая по искрящейся брызгами воде.
«Тогда будь добр и нам принеси рыбку другую»,
— крикнул ему вслед Фродо.
«Семиогорл любит хоббиков. Семиогорл любит, когда его ласково просит. Семиогорл добудет много рыбки»,
— откликнулся Горлум, исчез за изгибом оврага. Сэмми неодобрительно покачал головой.
«Не надо было его отпускать»,
— нахмурился он.
«Слишком уж ты подозрителен, Сэмми. Никуда он не денется»,
— рассмеялся Фродо.
«А вы, хозяин, забыли, что мы окружены врагами?»
— возразил Сэмми.
«И Горлум может чего доброго оказаться лазутчиком Саурона. Черный властелин так просто из своих лап никого не выпускает».
В ожидании Горлума с его добычей Сэмми собрал немалую кучу хвороста и запалил костер, вытащил из сумки давно припасенную кастрюльку и спустился к ручью набрать воды.
«О, знатную ушицу сварю вам, хозяин!»
— приговаривала, натыскивая глазами травки, пригодные для приправы. Вдруг ему послышался осторожный свист. Сэмми навострил уши и замер. Свист повторился уже ближе. Какая-нибудь луговая птица. Они обычно так свиристят, выклевывая что-то в высокой траве и призывая своих подружек. На всякий случай Сэмми быстро пополз назад.
«Слышу ли свист, хозяин?»
— спросил он.
«Шш!»
— остановил его Фродо, притаившийся в тени куста.
«Потуши костер!»
Сэмми быстро затоптал разгоравшийся огонь и принялся руками разгонять вьющийся над угольями дымок.
«Кажется, я слышу голоса!»
— насторожился Фродо. «И верно. Вскоре совсем близко, на краю обрыва, над ними, Раздался шорох шагов, и кто-то громко сказал:
«Как раз из-за врага шел запах дыма. Он наверняка нырнул в заросли шиповника. Вы двое заходите с той стороны, а мы отсюда».
«Теперь он от нас не ушмыгнет»,
— откликнулся другой голос. Сэмми и Фродо поняли, что попали в западню, и остается только подороже продать свою жизнь. Они стали спиной друг к другу и выхватили кинжалы.
«Ага! Да их тут двое! И совсем не похоже на того, за кем гнались!»
Хоббиты были окружены. Четыре рослых воина, вооруженные копьями и луками, стояли плотным кольцом. Высокие, стройные, широкоплечие, пятнистые зеленые плащи, сливавшиеся с пестрой листвой и свежей весенней травой, испещренные солнечными бликами. Такие же зеленые повязки на лицах, оставлявшие открытыми лишь ясные яркие глаза. «Как они похожи на Барамира», — успел подумать Фродо.
«Вы кто? Эльфы? Эльфы в Этилии давно уже не показывались».
«Да, эльфы, слыхал я, удивительно красивы, а этих малышек красавцами не назовешь».
«Красотой мы и не хвастаем»,
— обиделся Сэмми.
«Зато вежливости некоторым у нас можно бы поучиться. Усталые путники сидят, мирно отдыхают, а они налетели, оскорбляют, копьями грозят. Хоть сказали бы, кто вы, что нужно от нас».
Один из воинов громко рассмеялся и, чуть насмешливо поклонившись, произнес:
«Я Фурамир, военачальник Гондора. А вы кто? Ныне простых путников не бывает. Вы или враги, прислужники черного властелина, или же друзья?»
«Но мы и впрямь всего-навсего странники. Два путника, идущие по своим делам»,
— слукавил Фродо.
«Два? А третий? Он ящерица и ускользнул от нас. Довольно гнусное на вид существо. Не лазутчик ли он, засланный орками?»
«Он сам боится орков»,
— сказал Фродо.
«Если поймаете, пощадите этого несчастного. А мы хоббиты, родом из Хоббитании. Я Фродо Бэггинс. Он Сэмюэль Плутоу, а попросту Сэмми. Когда мы вышли из Эльфорта, с нами было еще семеро спутников. Один погиб в пещерах Мории. С остальными нас развела судьба. Гном, эльф, два хоббита и люди. Арагорн и Барамир. Бродят, наверное, где-то в степях коники».
«Барамир? Ты сказал Барамир?»
Вдруг напрягся предводитель воинов.
«Знаете ли вы, что Барамир был главным стражем Белой башни?»
«А знаешь ли ты, Фарамир, какая загадка привела Барамира в Эльфорд?»
И Фродо произнес:
«Сломан солнечный клинок, рыщет черный лорд».
Фарамир смягчился.
«Знаю и такие строки. За отгадкой и судьбой поспеши в Эльфорд».
«А ведомо ли тебе, что меч Андрил принадлежит Арагорну?»
продолжал Фродо. Фарамир задумался. Потом медленно проговорил:
«Вижу, что вы действительно были вместе с Барамиром. Но почему расстались? Как попали сюда? Много вопросов еще к вам, незнакомцы. Но это потом. А сейчас нам предстоит смертная битва. Пройди вы еще немного по этой дороге, и угодили вы в самую гущу сражения. Я оставлю с вами двоих стражей, и если мы сумеем разбить врага, а мне суждено будет остаться в живых, вернусь и поговорим обо всем».
«Удачи тебе в бою, Фарамир»,
— сказал Сэмми.
«Коль нам было бы позволено встать с вами плечом к плечу против общего врага, вы убедились бы в нашей храбрости».
«Пока что я убедился в учтивости хоббитов»,
— улыбнулся Фарамир. Он подал знак одному из своих товарищей, и они быстрым шагом стремились в сторону Андуина. Двое других остались с хоббитами. Поначалу они держались настороженно и хмуро посматривали на своих пленников, но постепенно, слово за слово, завязалась дружественная беседа. Итилийцев звали Мамлунг и Домрот. Они были воинами летучих отрядов Гондора. Переправившись через Андуин, гондорцы неожиданно нападали на орков и других приспешников Саурона, громили их и также быстро уплывали к другому берегу Великой реки.
«Но Саурон призвал свирепых воинов из южных стран»,
— сказал Мамлунг.
«Незметные полчища диких отрядов под предводительством мелких князьков захлестнули Гондор. И все же гондорцы не собираются сдаваться на милость черного властелина»,
— добавил Домрот.
«Фарамир и остальные наши товарищи сейчас ведут сражение не на жизнь, а на смерть. А мы вынуждены сидеть здесь и ждать»,
— посетовал Мамлунг.
«Зачем ждать?»
— воскликнул Фродо, вскакивая и хватаясь за меч.
«Идем и поможем Фарамиру». «Сядь!»
— повелительно сказал Домрот.
«Пока мы не выясним, кто вы, ни один из вас с места не двинется. Нас оставили здесь, и мы выполним приказ».
Беседа снова прервалась, и теперь уже насупились хоббиты. В молчании они прислушивались к отдаленному гулу битвы. Звон мечей, крики, глухие удары, какие-то странные и трубные звуки. Постепенно грохот сражения нарастал, приближался. Уже можно было различить боевой крик зеленых воинов. «Гондор! Гондор!» неслось отовсюду. В ответ раздавался вой, рычание, яростные вопли и глухой топот, буквально сотрясавший землю. Сэмми взобрался на дерево и видел, как по склону катится толпа черных воинов в развивающихся красных плащах. За ними гнались зеленые бойцы Фарамира. Гондорцы побеждали, и Сэмми восторженно завопил.
«Удирают! Зуби! Кали! Бей их, Фарамир!»
Вдруг он смолк на полуслове, коротко вскрикнул и грохнулся на землю. И тут же на краю обрыва, прямо под ними, возникло ужасное чудовище. Казалось, будто сорвалась с места и загрохотала, затопала серая гора. Ноги, стволы чудовища крушили, обрушивали каменный край ущелья. Голова была задрана вверх, и между двух устрашающих белых клыков змеей извивался и визгливо трубил длиннющий нос. Громадные уши хлопали наподобие разорванных ветром корабельных парусов. На спине этого невиданного чудовища среди обломков боевой башни отчаянно старался удержаться черный воин. Страшный зверь врезался в небольшую рощицу, разметал, истоптал и покорежил деревья и кусты, взревел и унесся в сторону великой реки. Сэмми замер и восхищенно глядел вслед топочущему зверю.
«Олефант!»
— восхищенно выдохнул он.
«Сказочный олефант!»
«Мумок!»
— поправил его Домрот.
«Боевой зверь южных пришельцев!»
«Нет! По-вашему, может, и мумок, а для нас — олефант!»
И он продекламировал.
«Бродит серая гора, кожа толще, чем кора, нос поднимется трубой и трубит, зовет на бой!»
А к ним уже спускались вереницы, еще не остывшие после боя, возбужденные воины Фарамира. Когда подтянулись последние, Фарамир рассадил их прямо на траве полумесяцем и молчаливым жестом подозвал Фродо. Предводитель зеленых сорвал или потерял в горячке сражения повязку, закрывавшую пол лица, и Сэмми видел нахмуренные брови, жестко сжатые губы, две суровые складки, перерезавшие щеки и холодные, серо-стальные глаза. Хоббит хотел было последовать за хозяином, но Фарамир выставил вперед ладонь, приказывая ему оставаться на месте. Теперь Фродо стоял в центре полукруга, будто вызванный на грозное судилище. Сурово и подозрительно глядели на него хмурые воины в зеленых плащах.
«Ты упомянул среди своих друзей имя великого воина Барамира»,
— тихо проговорил Фромир.
«Еще ты утверждал, что вместе с ними пришел в Эльфорд и в столицу Лориена. Если Барамир и вправду был твоим другом, так поведай нам, что искал он там».
Фродо задумался. Не мог он открыться этим людям. Не имел права даже намеком обмолвиться о кольце всевластия. Но и обманывать Фромира хоббит не решался. Слишком уж умный и проницательный взгляд был у Гондорца. Казалось, он просвечивает хоббита насквозь.
«То, зачем явился туда Барамир, ему не принадлежало»,
— ответил Фродо.
«И счастье Барамира, что он не овладел тем, что я не желаю называть. Оно превращает удачу в призрак, а жизнь — в проклятие. И больше я ничего не волен открыть тебе, Фарамир. Расспроси Барамира, когда вернется он в Гондор, а меня отпусти».
Фарамир зловеще усмехнулся.
«Отпустить с миром?»
— спросил он.
«А Барамир, говоришь, вернется? Живым или мертвым?»
«Надеюсь, что живым»,
— ответил Фродо.
«Он слишком великий воин, чтобы погибнуть. Охраной ему должен был служить золотой пояс, подаренный владычицей Лориена. А боевой рог Барамира слышен, говорят, даже в Гондоре. Затруби он, и помощь не замедлит».
Среди бойцов Фарамира пробежал сердитый ропот. Предводитель поднял руку, и вновь наступила тишина.
«Ты довольно точно описал моего родного брата Барамира. Когда его тело приплыло в лодке по великой реке Андуин, на нем был пояс Галадриэля, иссеченный стальными клинками, а на груди лежал разрубленный надвое боевой рог».
«Как?»
— вскричал Фродо.
«Барамир убит? Если так, то и все остальные мои спутники погибли. Они не оставили бы его в беде?»
На мгновение он печально сник, но потом решительно поглядел в глаза Фарамиру.
«Выходит, нам двум не самым сильным, не самым храбрым и не самым приметным хоббитам выпала нелегкая доля выполнить то, что завещал Гэндальф, и на что благословила нас всех прекрасная Галадриэль. Времени осталось мало. Во имя памяти твоего единокровного брата Барамира поверь нам и отпусти, Фарамир».
Фарамир молчал. Сэмми не выдержал, вскочил и стал рядом с Фродо. Он расставил ноги, упер руки в бока и сердито нахохлился.
«Ты, военачальник, вон какой огромный! Не побоялся олефанта или, по-вашему, ушастого мумака? А нас, хоббитов, опасаешься? Враг у порога Гондора! Того и гляди, вытопчут олефанты твою цветущую этилию! Орки превратят ее в пепел!»
Наскакивал он на рослого Фарамира, словно задиристый петушок.
«Что ж, помогай врагу! Убей нас, и Саурон тебе в ножки поклонится!»
В рядах суровых воинов послышались смешки. Они уже с любопытством смотрели на этих малышей-хоббитов. Но Фарамир оставался серьезным.
«Никто не собирается убивать вас»,
— спокойно сказал он.
«Но и отпускать пока рано. Да и не пройдете вы сейчас. Все дороги запружены войсками Саурона. Мышь не проскользнет. А у нас есть укромное тайное убежище, которое орки не успели разнюхать. После такого кровопролитного сражения моим воинам требуется отдых. Вы отправитесь со мной, а там решим, что делать дальше, как с вами быть».
Он говорил так твердо, что ни Фродо, ни Сэм не решились спорить. Отряд Фарамира немедленно, ни минуты двинулся в путь. Впереди шли Домрот и Маблунг. Фарамир чуть поотстал и держался рядом с хоббитами. Фродо и Сэмми старались не отставать, подлаживаясь под широкий шаг высокого человека. Зеленые воины Гондора перешли вброд небольшой ручей, у которого совсем недавно сидели хоббиты и Горлум, поднялись на холм и по лесистому пологому склону двинулись на запад, вглубь страны. Фарамир шагал молча. Спустя некоторое время он повернулся к Фродо, чуть склонился и вполголоса проговорил.
«Ты правильно сделал, что не сказал мне правды при всех. Но я знаю, что искал Барамир. С детства мы с братом слышали древние легенды о таинственном талисмане, который дарит могущество, но и порождает раздоры».
«Не было распри среди нас, кроме...»
Фродо прикусил язык, но Барамир, казалось, считал его мысли.
«Кроме стычки с Барамиром, верно?»
— спросил он.
«Брат мой желал завладеть могущественным талисманом и привести его в Гондор, чтобы сделать нашу страну непобедимой».
Фарамир горько усмехнулся.
«Верно, злой рок преследовал его. Но я уверен, что умер Барамир достойно».
«Можешь не сомневаться, славный воин»,
— подтвердил Фродо.
«Иначе и быть не могло. Гэндальф не взял бы в наш отряд недостойного».
«Гэндальф?»
— оживился Парамир.
«Еще ребенком я видел его. Это мудрый старец, которого все мы называли Серым Странником, наведывался к нам в Гондор и читал древние фолианты. Он странствовал по миру и сам говорил, что повсюду его зовут по-разному. Эльфам он известен как Митрандир, гномы кличут его Таркун. На юге он — Инканус, а на севере — Гэндальф. Он утверждал, что только на восток, в Мордор, ни разу не наведывался».
«Увы»,
— вздохнул Фродо.
«Гэндальф погиб как раз на пути в Мордор. Его на моих глазах поглотила бездна Мории».
«Да...»
— протянул Фарамир.
«Вижу, нелегкая всем вам выпала доля. Не спрашивай больше ничего, но, коли доверишься мне, то знай, я твой друг и помогу и советом, и делом».
Ничего не сказал Фродо, а лишь благодарно кивнул. Он с тревогой размышлял о том, что из отряда 9, может быть, остались в живых только они двое. 2 хоббита, Фродо и Сэмми, теперь в ответе за все. Молчал Фарамир. Видно, думал он о могущественном талисмане, за которым отправился его брат. И вдруг Фродо заметил, как загорелся в глазах высокого воина мимолетный алчный огонек. Такое же лицо было у Барамира, когда тот пытался отнять кольцо. Нет, все же есть опасное сходство между братьями. Осторожность не помешает. Дорога тем временем нырнула в просвеченный солнцем просторный лес. Высокие деревья мягко шелестели вечно зеленой листвой. С куста на куст перепархивали пестрые птицы. Мягкая трава делала шаги бесшумными. Сэмми шел в 2 шагах позади Фарамира и Фродо, с удовольствием вдыхая ароматный итилийский воздух. Он не собирался прислушиваться к разговору хозяина и зеленого воина, но его чуткие уши поневоле улавливали обрывки фраз. Про себя Сэмми отметил, что о Горлуме и речи нет. И к лучшему. Может, о нем и вовсе забыли. Сэмми и сам хотел бы позабыть об этом гнусном слизняке, а еще лучше — отвязаться от него навсегда. И тут краем глаза хоббит уловил, еле заметные движения за кустом. Он быстро повернул голову и успел разглядеть маленькую юркую фигурку, тенью скользнувшую за ближайшее дерево. Показалось. Просто спугнуто лесной зверек попытался увидеть себя Сэмми и сделал вид, что ничего не заметил. Лес поредел и вскоре остался позади. Теперь они шли вдоль быстрой речки, бегущей под уклон по дну заросшего самшитым ущелья. Влажный прозрачный туман заволакивал ущелье. Где-то поверху скользили лучи предзакатного солнца, и от того казалось, что наступили преждевременные сумерки. На выходе из ущелья Фарамир резко остановился.
«Не обессудьте»,
— обратился он к хоббитам.
«Но мы должны будем завязать вам глаза. Мы скоро выйдем на тропу, ведущую в наше тайное убежище. Никому, кроме нас, не позволено знать туда дорогу».
«Однажды с нами уже пытались подобное проделать эльфы»,
— хмыкнул Сэмми.
«Гному это, правда, не понравилось, но мы-то не гномы. У хоббитов,
— подумал он про себя,
— такой чуткий слух, что, можно бы сказать, они видят ушами».
Теперь они шли вслепую, уцепившись за пояса Маблунга и Домрода. Тропа вела сначала под уклон, потом нырнула в такую узкую расселину, что они продвигались гуськом, буквально протискиваясь между близко сошедшимися каменными стенами. Иногда хоббитов подхватывали под руки и переносили вброд через кипучую горную речку. Все ближе и ближе слышался гул падающей воды и, наконец, превратился в рев и грохот, заглушающий все вокруг. Лицо заволокло прохладной пеленой мелкой капели, плащи набухли от растворенной в воздухе влаги. Хоббитов подтолкнули вперед, и они почувствовали под ногами ступени крутой лестницы.
«Развяжите им глаза»,
— раздался позади голос Фарамира. В первое мгновение Фродо и Сэмми ничего не могли разобрать. Они часто моргали и терли глаза. В странное место попали они. Впереди чернел прорубленный в скале проем, а за спиной серебрилась и мерцала широкая водяная завеса.
«Это и есть наше тайное убежище», —
сказал Фарамир.
«Кхенет-Аннун, или закатное окно, занавешенное падающей водой большого водопада Итилии. Заходите смелее».
Хоббиты вслед за Фарамиром прошли под низкой каменной аркой и оказались в просторной пещере, освещенной пламенем факелов. В нишах здесь хранились съестные припасы и оружие. Посреди подземного зала стоял стол, окруженный каменными тумбами вместо стульев. Постепенно пещера наполнилась воинами. Они сбрасывали зеленые плащи и садились на них вдоль стен. Появились кувшины с золотым пузырящимся вином и блюда со всевозможной снедью. Простая еда, хлеб, сушеное мясо, свежий овечий сыр показалась изголодавшим хоббитам просто волшебной. Насытившись, Сэмми почувствовал, как на него наваливается сон, слипаются глаза. Сквозь дремоту он слышал тихий разговор, который вели Фродо и Фарамир. Они толковали о Гэндальфе, об эльфах и золотом лесе. Разговор снова перескочил на горестную судьбу Барамира.
«Так и не пойму, что послужило причиной гибели Барамира. Нашел ли он то, что искал?»
— говорил Фарамир. Фродо не успел ответить, как вдруг встрепенулся Сэмми. Сам не ожидая от себя такой прыти, он вдруг выпалил.
«Не обвиняй, Фарамир, в смерти своего брата, моего хозяина! А то, что не удалось Барамиру отнять кольцо врага, Сэмми!»
— скричал Фродо. Сэмми обмер. Он вдруг понял, что ненароком выболтал самую страшную тайну. Хоббит прикусил язык, но было поздно.
«Так»,
— протянул Фарамир, —
Вот она, отгадка, которую нашел в Эльфорте Барамир. Кольцо всевластия, которое, как мы думали, навсегда исчезло из Средиземья. И оно у тебя, хоббит.
Громадный воин поднялся во весь рост и грозно навис над Фродо. И снова глаза его сверкали тем же алчным и жадным огнем, что делало Фарамира так похожим на брата. Сидевшие неподалеку воины, видя, что их предводитель резко вскочил, схватили за оружие. Хоббиты напряглись, готовые дать отпор любому нападению. Но Фарамир вдруг усмехнулся и медленно опустился на место.
«Наконец-то, Фродо, я все понял»,
— сказал он.
«Не бойся. Я не стану даже прикасаться к талисману, который может принести лишь беды моей стране. Но ответь, что ты собираешься делать с кольцом всевластия?»
Фродо пришел в себя и, убедившись, что ничего скрывать не надо, уже спокойно ответил.
«Я пытаюсь проникнуть в Мордор и по велению Гэндальфа расплавить кольцо в жерле Огненной горы. Только...»
Он тяжко вздохнул.
«Только вряд ли мне суждено добраться туда».
Фарамир положил ему руку на плечо.
«Вы, хоббиты, оказывается, смелый и славный народец. Я готов помогать тебе во всем, малыш».
Тут у входа раздались быстрые шаги. В пещерном зале, гулко стуча сапогами, появился стоявший снаружи на часах воин.
«Фарамир!»
— обратился он к предводителю.
«Кто-то крутится неподалеку от водопада. Издали трудно было разглядеть. Я было подумал, что это выдра. Хотел было достать ее стрелой, но странное существо нырнуло в воду. А на выдру оно не похоже. Черное, и глаза у него в полутьме светятся зеленым огнем».
Горлом догадался Сэмми. Но теперь уже открыть рот не решился.
«Будьте начеку»,
— приказал Фарамир часовому.
«А вы?»
— повернулся он к хоббитам.
«Ничего не страшитесь и отдохните. До утра можно не спешить, а завтра решим, что делать дальше».